Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 9. Текст 3. Перевод стиха. «О мой Господь, я не вижу формы, которая превосходила бы эту Твою форму, исполненную вечного блаженства и знания. В Твоем безличном сиянии Брахмана, разлитом в духовном небе, нет места случайным изменениям, и Твоя внутренняя энергия никогда не иссякает. Я вручаю себя Тебе, ибо хоть я и горжусь своим материальным телом и чувствами, истинной причиной материального космоса являешься Ты. Но даже являясь причиной материального мира, Ты не испытываешь на себе влияние материи». Комментарий Шрилы Прабхупады, Бхагавад-гите. Сказано: «Бхакти мам абиджананти яван яр час митатватага». Достичь верховную личность Бога можно лишь до некоторой степени и только в процессе преданного служения Господу. Господь Брахма понял, что Верховный Господь Кришна обладает множеством вечных форм, исполненных блаженства и знания. Эти экспансии Верховного Господа Говинды он написал в Брахма-самхите. «Адвайтам ачютам анадим анантарупам адьям пурана пурушам навайаванам чам ведешу дурлабам адурлам атмата бхактау говиндам ади пурушам тамахам баджами». «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, непогрешимому и лишенному двойственности. Распространяя себя в бесчисленное множество форм, Он остается изначальной причиной всех причин. Он старше всех в творении. Но, несмотря на это, Он остается вечно юным и неподвластным времени. Верховную личность Бога невозможно постичь, теоретически изучая веды. Чтобы понять Господа, необходимо прибегнуть к помощи Его преданного». Постичь Господа таким, как Он есть, можно только в процессе преданного служения Ему, под руководством преданного, который всегда носит Господа в своем сердце. Достигнув совершенства в преданном служении, человек осознает, что безличная Брахмаджоти – это всего лишь частичное проявление Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны, а три Пуруша-аватары, пребывающие в материальном мире, Его полные части. В духовном небе, залитом сиянием Брахмаджоти, нет смены калп, эпох, а миры Вайкунтхи не создаются и не разрушаются. Влияние времени проявляется там в его отсутствии. Сияние трансцендентного тела Господа, беспредельное Брахмаджоти, не подвержено воздействию материальной энергии. Изначальным творцом материального мира там также является сам Господь. Это Он производит на свет Брахму, который выполняет функции вторичного творца, и Он же наделяет его способностью творить. Натак парам парамаят бхаватак сварупам Анандаматрама викалпама виттаварча Пашьями вишвасриджам экама вишваматман Путендриятмакамадаста упашритосми. О мой Господь, я не вижу формы, которая превосходила бы эту Твою форму, исполненную вечного блаженства и знания. В Твоем безличном сиянии Брахмана, разлитом в духовном небе, нет места случайным изменениям, и Твоя внутренняя энергия никогда не иссякает. Я вручаю себя Тебе, ибо хоть я и горжусь своим материальным телом и чувствами, истинной причиной материального космоса являешься Ты. Но даже являясь причиной материального мира, Ты не испытываешь на себе влияние материи. Третья песня Шримад Бхагаватам, глава 9, текст 3, молитвы Брахмы. Так, Брахма достиг чего-то очень необыкновенного, поскольку он совершал очень суровые аскезы. Он следовал садхана бхакти, другими словами. Он выполнял преданное служение. Преданное служение бхакти – это вечный процесс. Но он делится на две категории для обычных живых существ. Есть садхана бхакти, есть преданное служение рагануга, спонтанное, совершающееся в полном сознании Кришны уже. Садхана бхакти предназначена для того, чтобы приобрести сознание Кришны как таковое. Это регулируемый процесс, который позволяет нам развивать нашу привязанность, дремлющую любовь к Богу. И затем этот же процесс, он переходит во внутреннее качество рагануга, когда преданный начинает носить Верховную Личность Бога в своем сердце. Это очень удивительное состояние. Это то же самое, что сейчас описывается с Господом Брахмой. А Господь Брахма, мы видим, что он уже черпает это знание непосредственно своими чувствами. Например, обычный человек, он не видит Бога. Это большая проблема. Много споров, много пониманий Бога по этой причине, что чувства не воспринимают эту реальность, эту высшую реальность. Чувства материализованы, они находятся под влиянием материи, внешних элементов и ума. Но здесь мы видим, что Брахма, он непосредственно глазами созерцает это. Он видит это просто глазами и слушает ушами. Поэтому ему не нужен какой-то еще источник знания в этом случае. Как, например, хотя у нас есть чувство и ум, и разум, и материальное тело, оно не способно сейчас воспринимать непосредственно верховную личность Бога. И даже когда мы приходим в соприкосновение с духовной энергией, не всегда приходит понимание, что это такое. Процесс настолько постепенный, как если мы пойдем путем восходящего процесса. Говорится, что очень трудно пойти путем восходящего процесса к Богу. Это означает, что я должен познавать что-то более высшее надо мной, потом еще более высшее надо мной. Но это интересный момент. Я могу познать высшее лишь в тех пределах, насколько позволяют мне чувства. Например, над этим залом я вижу потолок. Это то, что я могу воспринимать. Я могу понимать, что это выше меня. Но я не могу знать, что над потолком. Для того, чтобы понять, что над потолком, мне нужно подняться на потолок. И там я вижу еще какие-то пределы. И чтобы понять, что за этим пределом, мне нужно подняться на тот уровень. Таким образом, всегда остается что-то, что я не знаю. Так воспринимают чувства. И можно видеть, что о Боге люди судят, ну, в соответствии с тем, что они видят, что они понимают. Можно видеть его как материальную природу. Есть такие люди, которые понимают его как материальную природу. Они видят, что общество людей, живых существ, как единый организм. Они думают, что, как это, пантеисты называются. Они поклоняются природе как Богу. Это их понимание. Но если они поднимутся над законами природы, если они поймут, что есть что-то непостижимое над этим, они смогут понять, что есть безличный брахман, который описывается здесь в этом стихе. Безличный брахман имеет вечную природу, нетленную и безграничную. И он не имеет ничего общего с материальным творением, с материальной природой, хотя является основой этого всего. Тогда они признают, о, Бог, это над материальной природой на самом деле. Материальная природа лишь тень, лишь его тень, она лишь отражает какую-то реальность. Но истинная реальность, они будут думать, это что-то безличное, сияющее, распространенное равномерно и вечно, и безгранично. И это будет очень потрясающим явлением для того, кто постигает брахман, сознание брахма-джоти, поскольку это неисчерпаемый запас энергии, брахман, духовной энергии. И человек, осознавший брахман, он чувствует себя частичкой брахмана, это самое удивительное в его открытии. Поскольку он понимает, что я есть также брахман, агам брахмасми, я также вечный. И я также становлюсь безграничным, сливаясь с ним. И всепроникающим. И я опора всего материального проявления. Так может думать человек, который постигает брахман. Он может думать, по моей воле поднимается солнце. Достигнув брахмана, он может понимать такие вещи. По моей воле реки протекают, океаны на своих местах. Поскольку он сливается с этой божественной энергией, он приписывает все ее свойства себе. Таким образом, о себе начинает думать, как о Боге. Поэтому он не может достичь чего-то высшего. И безличные сияния брахма-джоти поглощают живое существо на многие-многие-многие миллионы, миллиарды, миллиарды, триллионы, триллионы лет обычных. Множество миллионов, триллионы кальп. Практически безграничное время, поскольку он себя отождествляет с Богом. Он наслаждается этим. Но здесь брахма говорит, он понимает этот аспект очень хорошо, безличный брахма-джоти. Но увидев эту форму, он говорит, ты выше, поскольку ничего случайного даже в брахма-джоти не происходит. Другими словами, брахма говорит, ты контролируешь этот брахма-джоти. Хотя он безграничен, всепроникающий, ему нет никакого предела. Но брахма говорит, вот эта форма, которую я сейчас вижу, она контролирует мельчайшие проявления брахмана. И тогда он что говорит брахма? Я уже больше не горжусь своим положением. Нет гордости. На самом деле, главное препятствие духовной жизни, конечно же, ложная гордость. Не что иное, как связь с этим материальным телом. Это ложная гордыня. Ложная гордыня означает, что я себя отождествляю совершенно не с тем, кем я являюсь на самом деле. Это извечно важный вопрос для каждой обусловленной души. Всегда вспоминать, кто же я есть на самом деле. Что же такое служить Богу? Почему я должен служить Ему? И поскольку Кришна вот так далеко, что даже Брахма не сразу мог разобраться в этом, смотрите, да, и от него тоже закрывал эта материальная энергия, потом Брахма-джоти, что-то еще, так или иначе он достиг непосредственного ощущения Верховной Личности Бога, получил это знание. Теперь Брахма, он передает это знание, мы видим начало цепи ученической преемственности. Вот это наиболее важный момент. Не то, что кто-то может сказать, я тоже видел, как и Брахма, я немного медитировал, немного что-то читал, и теперь я осознал, что я тоже есть брахман, и по моей воле солнце всходит, и океаны плещутся, и реки текут. Нет. Теперь самое важное, что необходимо понять. Брахма передает это знание по цепи ученической преемственности. Он говорит не просто в какую-то пустоту. Например, если мы разговариваем с кем-то, то эта беседа может быть забыта через некоторое время. В течение дня мы множество имеем таких бесед и разговоров. Но совсем не так, когда беседа происходит с Верховной Личностью Бога. Эти беседы не являются случайными беседами. Господь Кришна не проявляет себя случайно перед кем-то, просто поболтать. Также и Брахма здесь. Он говорит очень важные вещи, поскольку он осознает Кришну. Это является огромной пользой. И то, что Брахма говорит, смотрите, все записано в Шримад Бхагаватам. Хотя это было трудно даже понять, когда это было. Это в начале творения происходило. Все досконально записано. И ритм стихов Бхагаватам сейчас напоминает Брахма Самхиту. Тогда, когда Брахма видит духовный мир. Этот ритм приходит к нему именно от созерцания духовной энергии. И вот в этом ритме записаны стихи Бхагаватам, поскольку он опять видит непосредственно, как только Брахма видит непосредственно духовное, он начинает вот слагать стихи вот Бхагаватам, Брахма Самхиту, вот в таком ритме. Я не знаю точно, что это за ритм, но это очевидный факт, что как только Брахма начинает видеть и говорить о Боге, вот у него этот ритм появляется. Когда в Бхагаватам речь идет о материальной энергии, там другой ритм совсем. Когда речь идет о возвышенных преданных, другой ритм. Ритмы меняются у Бхагаватам, можно увидеть это. И в 10-й песне мы увидим огромные такие стихи, невозможно даже строчку прочитать без такого напряжения ума. Там еще какой-то ритм. И Дравида Прабу, например, он мастер исполнять эти ритмы. Очень трудно даже иногда эти ритмы уловить, нужно специально учиться. Ситар, мриданг, и там очень сложные эти ритмы. В Москве он демонстрировал это. И то есть этот ритм помогает понять нам, тоже передать какую-то природу предмета, о котором речь идет. И в данном стихе ритм очень привлекательный, вот этот ритм Брахма Самхиты, мы видим, он не надоедает, вот этот размер, мелодия, которая здесь, вот так сложны эти стихи Брахмы. И Брахма сразу говорит, смотрите, твоя внутренняя энергия никогда не иссякает. Я ручаю себя тебе, ибо хоть я и горжусь своим материальным телом и чувствами, истинной причиной материального космоса являешься ты. Тоже интересный момент. Что такое гордость? Гордость означает, что человек думает, что он такой же, как Бог. Перевести на язык в отношении к Верховной Личности Бога будет звучать именно так. Это означает гордость. Гордость означает «я наслаждающийся». И пока я себя чувствую наслаждающимся, я всегда думаю о себе, как о Боге. Например, как если мы видим какую-то материальную личность, которая превосходит нас в уме или в силе. Внутренний человек обычно из-за ложного эго, из-за гордости не соглашается с его превосходством. Он всегда ищет в нем недостатки какие-то, в себе достоинства. И ум пытается уравнять себя с сильным мира сего, с более умным, с более продвинутым человеком. Да, вот эта тенденция, когда мы видим, какие-то знаменитости в мире появляются, люди очень интересуются ими. Почему? Ну, во-первых, это привлекательно, поскольку они знамениты, они прославлены. Но есть другая сторона. Они пытаются низвести их на свой уровень, изучая их жизнь, и думают, да, это обычный человек, такой же, как и все, в принципе. И я могу стать таким же, рано или поздно. Если я захочу, я могу стать таким же. Вот эта уверенность более главная для человека, который изучает, привлекается чем-то великолепным. Это признак гордости. Чтобы мы не видели выше нас, иногда мы не можем признать этого внутри. Как, скажем, демоны, они смотрят на Кришну и видят, ой, это какая-то могущественная личность, но он стал таким из-за того, что выполнял аскезы. Я тоже пойду выполнять аскезы, и после этого я убью его. Я стану таким же сильным. Почему они сражаются с ним, демоны? Они уверены, что силы, ну, хотя бы равны у них. Они уверены в этом. Например, Джамбаван, он не был демоном, но из-за гнева он стал сражаться с Кришной, поскольку там эта история драгоценного камня Сьямантак, известная нам. Кришна вошел в пещеру Джамбавана, где он жил, чтобы найти драгоценный камень Сьямантаку. И жители Двараки ждали его у входа. И он заметил, что сын Джамбавана играет с этим камнем, как с игрушкой. Это был такой дорогой камень, подарок Бога Солнца. И ребенок Джамбавана просто баловался с ним. Так они нашли его применение, эти лесные жители. Кришна захотел камень Сьямантаку, но нянька, она заволновалась и позвала Джамбавана. И когда Джамбаван пришел, он очень сильно разгневался. Подумал, кто-то пришел забрать камень Сьямантаку моего ребенка. Поэтому он не узнал Кришну. Прошло много тысячелетий, потом он не узнал. Он знал его как Господа Рамачандру в прошлом воплощении. Но в этом воплощении не сразу узнал его, начал биться с ним. Потому что он был самое сильное живое существо на планете тогда, Джамбаван. Он мог голыми руками убить льва, задушить. Может быть, даже одной рукой, я не знаю. Но он был очень сильный. Таких называют рикша. Он даже и оружие не носит, не боится ничего. Что у него руки такие сильные, такое сильное тело. Он смело схватился с Господом Кришной. Но в процессе этой схватки, через 27 дней, по-моему, или 23 дня, сколько-то они бились, он стал сознавать, что силы его противника безграничны на самом деле. Он уже начал уставать. Этот Рикша Джамбава начал уставать. И он знал, что на планете нет просто человеческого существа, который мог бы одолеть его в этой силе, был сильнее его. Поэтому стал понимать больше и больше, что это верховная личность Бога. Вот также и Брахма, он увидел, что это тот, кто контролирует безграничное. Я не могу даже представить границы того, что он контролирует. То есть Брахме было передано что-то, нечто сокровенное, нечто большее, чем он мог представить. Представление обычного человека обязательно сковано его материальным телом, связано с его материальным телом, но Брахма вышел за пределы этого тела, за пределы ложного эго. То есть он осознал себя духовной частичкой, слугой Кришны. Поэтому было открыто вот это безграничное Брахмаджоти, источник этого Брахмаджоти, суть всего материального творения, кто он, на самом деле этот Брахма, он стал сразу смиренно понимать свою роль. Просто слуги, хотя он должен творить весь этот материальный космос. Он подумал, я ведь просто слуга на самом деле. Как, например, были в Москве вчера, позавчера. Там пригласили священника. Очень известный отец Олег Стеняев. Очень известный, популярный. Хороший проповедник очень. Он очень здорово говорит. Он пришел, усадили в кресло. Ясасну убрали. Поставили кресло. Были кто-то еще из представителей, я не помню. Не знаю, кто-то какой-то ученый еще был человек. И он сел в своей этой одежде, такая у него кучерявая голова, большой такой, огромный такой, плотный человек, как Геракл такой. Гирлянду Шилпрупада ему предложили. Вот он в гирлянде сидел, давал лекцию, перед ним была Библия. Преданные сидели все в Тхоте, в Саре, полный зал. Он давал лекцию по Библии, по Евангелию. Очень интересно было. Очень хорошо он говорит. Умный очень человек. И так, довольно широких взглядов, на самом деле, как мы послушали, довольно широкие взгляды. Но он православный, он не принимает до конца это ведическое знание, он читал книги Прабхупады. Когда-то в свое время эти книги Прабхупады ему очень помогли. Он был очень запутан, то ли в духовной жизни, то ли вообще в жизни. И у него был кризис. И ему встретились книги Прабхупады, ему распространили. Он, прочитав эти книги, стал понимать Евангелие лучше. Ну, естественно, мы знаем это, да? Если мы знаем книги Прабхупады, то мы понимаем другие писания, но так же было с этим отцом. И поэтому он очень как-то сохранил хорошие отношения к сознанию Кришны через это, благодаря книгам Шрилы Прабхупады. И так он борется против разных сект, там, неформальных и так далее. Но вот сознание Кришны он любит, поддерживает. Потом пришел, чтобы дать лекцию об Иисусе Христе. И мы много слышали разных проповедей христианских. И, в принципе, мы знаем, что у них есть хорошие проповедники. И вот этот пример, он действительно хороший проповедник. Но вся проповедь у них обычно одного характера. Они объясняют, как плохо грешить и хорошо быть безгрешным, чтобы приблизиться к Иисусу Христу. Это точно главная тема проповеди, они практически не отвлекаются от нее. И кое-что еще говорят о предсказаниях в Библии. Что Христос предсказывал, что сбывается, вот все, как там написано, все сбывается, смотрите. Так они просто укрепляют веру человека в это. Это очень хорошие есть проповедники там. Но мы говорим, что тема этого всего не верховная личность Бога фактически. О Боге практически нет информации там. Вот, ну, во всяком случае, в той лекции, которую мы слушали. Может быть, у них есть какая-то информация о Боге, может быть, в псалмах Давида есть что-то, потому что они там описывают некоторый облик. Даже внешность его, как, по-моему, это царь Давид или Соломон, он воспевал, что «мой Господь, он бел и румян, там, золотоволосый» и так далее. Он какой-то даже облик описывает. Что-то он видит. Перед божествами, когда он танцевал в храме, он воспевал что-то такое, спонтанно у него проявлялось, какой-то экстаз и так далее. Это остатки с Двапара-юги, храмовое поклонение. Просто придя в храм, петь, танцевать, служить божествам, и можно реализовать присутствие Бога. Ну, у нас это тоже может получиться, если мы воспеваем Харе Кришна. Если не воспеваем Харе Кришна, не получится, потому что Харе Кришна – это юга-дхарма в Кали-югу. И, то есть, основная тема – это чтобы человек был добрый, чтобы он не грешил. Он рассказывал, как он видел деградацию одного человека, показывал, да, какими этапами это наступает, и как человек, наоборот, очищается, когда кается. Главная тема была. Но смысл в том, что когда человек очищается, что мы хотим сказать, он охватывается гордыней в это время. Вот это то, что свойственно преданным. Мы соблюдаем принципы, нет проблем. Повторяем 16 кругов мантры. Но откуда гордость? От чистоты, от осознания своей собственной чистоты. Человек может такое думать. Я лучше, чем другие религии. Естественно, преданные долгое время еще будут так думать, что мы чем-то лучше христиан, мусульманин и так далее. Может быть, но преданные обычно так не думают. Это будут думать так другие люди, наблюдатели. Но обычно преданный, лишенный гордости, не думает таких вещей. Поскольку он видит душу, У всех, и у христиан, и у мусульман, и у других. Он не отделяет себя таким образом. И когда происходит такое отделение, то это и есть признак гордыни, то есть чистота. И мы видим, что в христианской религии люди, они сохраняют смирение лишь потому, что совершают грех. Они даже говорят, что это естественно для них. То есть вот таково положение вот нынешней религии, что они, совершая грех, чувствуют себя очень смиренными. Что мы не можем, значит, жить безгрешной жизнью, поэтому они очень смиренные, поэтому они молятся Богу, чтобы как-то выстоять, спастись, каются постоянно. Это причина их смирения. Но преданные, которые не совершают никаких грехов, ну, скажем, ну, регулирующие принципы, есть, конечно, и другие формы греха, не только нарушение регулирующих принципов, даже греховные мысли на самом деле. И вот если придет ответственность преданного за его греховные мысли, за его гордость, вот тогда это истинная чистота на самом деле. Когда придет к нему отвращение к собственной материальной природе, к собственному чувственному наслаждению, вот тогда это признак чистоты. Но когда он думает о своей чистоте, и он не чувствует такого отвращения к собственной материальной природе, это не признак чистоты на самом деле, полной внутренней чистоты. То есть человек очищает то, что он всегда находится в молитвенном состоянии. И мы видим, что хотя люди в другой религии не так строги в выполнении этих принципов, там есть много искренних людей, лишь только благодаря тому, что хотя они и грешат, они очень искренне могут обращаться к Богу благодаря этому. Смотрите, как важно это. Как это устроено сейчас в религии, что даже ценой греха, но просто человек искренне обращается, он получает большое благо. Как этот пример с проституткой и брахманом, известный пример, которые жили друг против друга и смотрели друг друга в окна. Брахман наблюдал, что проститутка приглашает себе гостей туда и работает, и проститутка наблюдала, что брахман всегда читает Священное Писание. И так они смотрели, и брахман, он всегда сердился, и он был таким гордым очень человеком, он считал себя чистым брахманом, поскольку читал Писание каждый день, изучал, медитацией занимался. И он всегда смотрел туда, поскольку он завидовал, он не был избавлен от зависти. И он всегда в уме критиковал очень сильно эту женщину. Но потом она пойдет в ад, эта женщина. Она должна пойти в ад, эта женщина. И все, кто к ней приходит, пойти должны в ад туда. И он постоянно критиковал, он был вот так вот нацелен. И казалось, что совершенно справедливо на самом деле. Но эта женщина, хотя и была в таком состоянии падшем, она смотрела на брахмана и думала, вот святой человек. И она всегда думала, в каком же я ужасном состоянии на самом деле, как же я деградировала. Я пойду в ад на самом деле. А брахман думал, я пойду в рай. А она думала, я пойду в ад. И она всегда медитировала на эту брахмана и думала, и она очень искренне это видела, что он просто святой, она думала о нем как о святом человеке. И вот эти мысли, мы видим, что они очищали эту проститутку больше, чем чистого брахмана. И когда случился пожар в том районе, это такова история, и горел, и тот дом, и все горело, и все сгорели там, то к брахману пришли ямадуты. Стоп, подождите, вы перепутали, тут пожар, неразбериха, вот туда, через дорогу. Нет, мы никогда ничего не путаем, мы и в огне можем разобраться хорошо. Ну, никогда ничего не путаем, иди сюда, дорогой. Как? Ну, ведь я же брахман, я изучал Писание всю жизнь. Да, изучал, но ты всю жизнь думал об этом грехе. Ты все время медитировал на эту грязную деятельность. Ты всю жизнь завидовал на самом деле, ты заслужил ад сейчас. Хоть и небольшой, но заслужил. А к этой женщине пришли вишнудуты, он сказал, да нет, я должна идти в ад, простите, я понимаете, кто я? Нет, мы понимаем, но ты ведь думала, о чем момент смерти? И то же самое написано в Бхагавад-гите, 9 глава, 30 стихи, где говорится, что преданный, даже если он совершает самые дурные поступки, он считается праведником. Почему? Почему так? Так Кришна говорит. Потому что благодаря его внутреннему огню добродетели. Такой человек всегда думает о себе как об ужасной личности. Если он что-то совершает дурное, он очень сильно раскаивается, такой человек. Он очень сильно сожалеет об этом. Этот внутренний огонь добродетели просто вычищает все изнутри. Кришна так очищает этого человека. Но если он такой самонадеянный, если он думает, сознание Кришны, какие проблемы, тут все так могущественно, что бы я ни делал, все это, так сказать, очистится рано или поздно. Это седьмое оскорбление, оно ужасно, говорится, это парадха, оно ужасно. Наш смысл избавиться от гордости, 13 пису, ничина, дарора, пису, хишнуна, чтобы услышать святое имя, это все, что нужно. И Брахма, он также ему присуще было, эта гордыня, поскольку он управлял вселенной. И он знал, Брахмаджоти, он знал духовную энергию, он понимал духовную энергию. Поэтому он был горд, но когда он увидел эту форму, то его гордость полностью разрушилась. Он увидел безграничные благодаря этому, благодаря смирению, он увидел безграничные пространства, безграничную эту форму, всемогущую эту личность. Фактически, просто нужно это признать, Прабхупада говорит. Просто нужно признать, что есть такой безграничный, есть такой абсолютно сильный, абсолютно красивый, абсолютно прославленный, абсолютно богатый,
есть выше, гораздо выше, чем можем себе представить. Не отождествляя себя с телом, можно увидеть это. Но отождествляя себя с этим телом из-за гордыни, очень трудно познать эту форму, которая не может проявиться, не хочет проявляться перед глазами такого человека. Это, конечно, удивительно, но безграничное брахмаджоти – это всего лишь частичное проявление Верховной Личности Бога. Всего лишь частичка его проявления. Конечно, это очень удивительный факт. Хорошо, мы закончим лекцию сегодня на этом. Уже 9 часов. Пожалуйста, вопросы. Это зависит от ситуации. На самом деле Прабхупада объясняет, что преданные они не смешиваются с материалистами. Например, мы строим отдельные храмы, ашрамы, снимаем квартиры, чтобы жить отдельно вместе с преданными и отдельно от материалистов. То есть это очень благоприятно для духовной жизни. Если вынужден, вынужден, да, это аскеза. Это также нужно понять, что если мы вынуждены общаться с материалистами, это неблагоприятно, конечно же. Но это будет вынужденная аскеза. Форма общения с материалистами – это проповедь. Это полезно для всех, и для говорящего, и для слушающих. Материалисты так очищаются, эти люди очищаются и становятся более близки к преданному служению, к сознанию Кришны. Они получают пользу. Но в другом случае, если мы должны их просто слушать и общаться о чувственных наслаждениях, это никак не полезно ни для них, ни для нас. Да, интересный, хороший вопрос. Хотя у Брахмы все-таки была гордость, это видно по этому стиху. Он все же смог увидеть Кришну. Почему так? А на самом деле, мы не должны ждать, пока наша гордость полностью уменьшится и исчезнет. Процесс невосходящий. Что я поднимаюсь, уменьшаю гордость, еще уменьшаю гордость, еще уменьшаю гордость, потом срываю последнюю оболочку, наконец вижу, о, Кришна здесь все. Это был бы тогда восходящий процесс, не так ли? В каком-то смысле есть такой момент. В каком-то смысле есть, что мы пытаемся подняться над этим всем. Но на самом деле все, что необходимо, это человеку отодвинуть свою ложную гордость. Отказаться от нее. В ее же присутствии. В присутствии же ложной гордости мы должны игнорировать ее. Уметь ее отодвигать в сторону. И заниматься преданным служением. В этом случае Кришна проявляет себя, и мы видим, что это ложная гордость. Она мешала мне. Она может быть еще рядом. Но преданный может ее отодвинуть в сторону вот так. Так же, как ум, например. Мы можем игнорировать, а можем быть под его контролем. Это зависит от нашего опыта, от признания этого факта. Не так, что пока есть ложная гордость, я не способен к духовной жизни. Нет, я могу отодвинуть ее. Есть садхана бхакти, я должен ее исследовать. Это то, что разрушает мою ложную гордость. Кланяться в алтарной комнате всегда, повторять внимательно, внимательно святое имя Кришны, читать книги каждый день. Соблюдать порядок в жизни вашей, имеет много разных вещей, которые вырабатывают у меня это смирение. И постепенно, на самом деле, мы научимся этому, как отодвигать ложную гордость в сторону, собственную гордость. Мы обычно очень искусно отодвигать ложную гордость кого-то в сторону. Это хорошо получается очень. Но также можно точно отодвинуть свою ложную гордость. Это вопрос просто желания и признания факта. И Брахма, он может, мы видим, он может отказаться от ложной гордости от своей. Ложная гордость, она останется, пока мы отождествляем себя с телом. Фактически так. Какая-то ложная гордость будет, какая-то связь будет, так или иначе. Но мы не принимаем это за свое истинное существование. Как слушать Харе Кришна мантру? Это описывается в этом третьем стихе Шикшаштаки. Это и есть ключ к слушанию мантры. Тринат описан. Нинчинатарура писа хишнунама, нинаманадина киртанья садагари. Это состояние, когда человек чувствует себя очень смиренным и терпеливым. и скромным. Вот три качества – смирение, скромность и терпение. И здесь сравнится смирение, подобно тому, как солома, лежащая на дороге, по которой все ходят. Вот это состояние, терпение – дерево. И скромность, нежелание почести в свою сторону и всегда быть готовым выразить почтение каждому живому существу. Вот в этом состоянии слушать Хари Кришна мантру очень легко и экстатично. Но как же это сделать? Как же достичь такого состояния? Никто не знает, как применить этот ключ к другому. Но каждый может научиться применять его к себе. Такова духовная жизнь. Ключ есть. Но нельзя найти рецепта, как применить его каждому. Каждый сам применяет этот рецепт. И также есть техника повторения. Например, хорошо повторять громко и в обществе преданных. Например, если вы придете сюда во время повторения джапы, это будет хорошо. Повторить хотя бы половину джапы здесь, в обществе преданных. Когда все этим заняты, концентрированы, концентрация усиливается, легче слушать. Потом мы говорили о некоторых приемах в прошлый раз повторения мантры. Как, например, Шрила Прабхупада делал, он половину мантры он повторял и активно вращал бусину на четках. И половину мантры он не вращал бусиной. Так он делил мантру пополам, и это заставляло его концентрироваться лучше. Он прибегал к таким приемам иногда. Ученики видели это и делали это. Потом также я слышал совет очень хороший – перемещать акценты во время повторения джапы. То есть вы создаете акцент специальный, вы повторяете Хари Кришна мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Акцент, да? Потом Харе Кришна, Кришна, следующий акцент. Потом следующий Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Так вы слушаете, следите за акцентом, куда вы перемещаете. И эта концентрация ваша увеличивается также. Так вы учитесь схватывать свой ум, заставлять его слышать звук, привлекать снова к каждому звуку. Это довольно сложная вещь. Каждый звук, каждый слог мантры услышать трудно. Это нужно иметь очень тренированный ум для этого. И так с решимостью нужно повторять, повторять каждый день, не ослаблять усилия. Стараться, стараться, стараться. Это годы практики должны уйти. 10 лет, 15 лет, 20 лет, 30 лет, что-то получится потом. Не сразу. Если вы достигаете в этом успеха, то жизнь успешна. Но для того, чтобы это был успех, нужно также занять и чувства, выполнять практическое служение. Иначе в течение дня мы забудем о Кришне, соприкасаясь с Майей. Сейчас еще несколько вопросов.
Говорили в лекции, что даже если вы соблюдаете 4 минуты, то мы тоже какие-то грехи можем совершить.
Например, в уме оскорбление всевозможное имеется в виду, самым главным образом оскорбление. Например, если мы соблюдаем регулирующие принципы, но совершаем оскорбление, то наша духовная жизнь теряет вкус и смысл. Да, мы уже не хотим постепенно выполнять служение, нет энтузиазма. Почему? Оскорбление. Это тоже грех. Не такой грубый, может быть, но это тонкий грех. И есть осознанное оскорбление, есть неосознанное оскорбление. Неосознанное оскорбление означает, что мы не понимаем, просто согласно своей природе материальной, мы действуем оскорбительно, как ребенок. Это несет свои оттенки также определенные в отношениях, но осознанные оскорбления, они разрушают духовную жизнь. Это уже греховная деятельность фактически. Это приравнивается к греховной деятельности. И такой человек страдает сильно, и другие преданные, слушая такие оскорбления, тоже страдают сильно. Признак греховной деятельности – симптом страдания. Зависть – фактически это греховно. Скорбь – это тоже греховно. Понимаете, есть такие тонкости, которые мы не признаем даже за грех, никакие другие религии не утверждают, что это грех, например. Но здесь в сознании Кришны мы увидим, что это просто греховно. Скорбеть, если мы в сознании Кришны. Ну, как Арджуна, он скорбел в присутствии Кришны, но Кришна стал отчитывать его, что это греховно на самом деле. Как может человек в сознании Кришны скорбеть о теле? Он в мае, значит, он не в сознании Кришны. И он повторяет святое имя, но он повторяет с оскорблениями, означает. Что в звуке Кришны есть все. Есть вечное знание и блаженство. Но мы скорбим о теле в это время, когда повторяем мантру. Что за глупости? На каком-то уровне мы сможем увидеть это и понять. что это тоже греховно. Да, есть 10 оскорблений, это все так или иначе очень греховно. Если выполнять чужие обязанности. Но на самом деле его очень осуждали, великие мудрецы, за это. Брахман иногда может это делать, но это не пользуется поддержкой со стороны святых особой. Это делается в крайнем случае только. И что касается Дроначарьи, то его осуждали потом мудрецы за это. Но он не должен был так делать. И он потом прекратил это все. И он погиб на поле битвы Курукшетра тогда, когда он уже сам решил оставить тело. Он признал этот момент, что он не должен был уже принимать участие в сражении. Обычно брахман не должен делать такие вещи.
Как нам лучше это сделать? 16 кругов очень концентрированно, очень внимательно стараться читать, трудиться, или же увеличить круги, количество кругов?
Можно делать, можно увеличивать постепенно количество кругов. Но обычно количество кругов увеличивается со способностью концентрироваться у преданного. Обычно так. То есть как только наша способность концентрироваться, она увеличивается, в практике так бывает, то эта потребность увеличить круги, она спонтанно возникает. Это не какая-то формальная идея. Поскольку концентрация усиливается, и вкус к святому имени также усиливается, то хочется больше повторять. Естественно, такой человек в свободное время берет четки, повторяет, или книги читает. Потому что ему нравится быть в духовной энергии. Он испытывает вкус к этому. Поэтому это более или менее естественный процесс. Но иногда такие обеты также хороши. Просто дать обет, скажем, повторять больше кругов. Но мы часто видим, что преданные нарушают такие обеты. Все, у нас время вышло. Шрила Прабхупада ки. Далеко не всегда мы можем обратиться к духовному учителю с вопросами, и поэтому мы обращаемся к старшим преданным. Это правильно. Чем следует руководствоваться при выборе того или иного старшего преданного? И должен ли у нас быть постоянный, в кавычках, преданный, который бы наставлял нас, Хари Кришна? Хороший вопрос практически. Да, ваши авторитеты должны это делать. Местный локальный авторитет обязан это делать. Вы можете обращаться смело к вашим авторитетам. Фактически, вы можете обратиться к любому старшему преданному, которому вы доверяете, к которому вы хотите обратиться. Нет никаких проблем, пожалуйста. К любому, кому вы испытываете доверие, кому вы хотите обратиться. Как? Как эта связь меняется, как она отличается у тех, кто начинает процесс в обусловленном состоянии, в состоянии очищения и в чистом. Это описывается. Первый уровень, когда человек не очищен, обусловлен, как его связь со своей душой проявляется? В его самоуверенности. Он ходит как самый продвинутый преданный, его походка, его манеры и так далее. Это свет душа вдохновляет. Поскольку это его желание еще. Его желание быть продвинутой личностью какой-то сразу, быстро. И он только 3 дня уже 16 кругов повторяет, уже он ходит такой очень гордый. Вся душа ему говорит, ты великий, посмотри, ты уже 3 дня повторяешь 16 кругов. Ты самый великий. Посмотри, всех твоих друзей из твоего окружения материально, никто этого не смог сделать. Только ты один. И он очень ему нравится это положение сначала. Все новое такое, все, и он попал в новую жизнь совершенно. Конечно, он необычный человек. Потому что он помнит еще эту жизнь, из которой он вышел. И на фоне той жизни это так и есть. Это правильно. Но он еще не вошел так близко в эту жизнь. И он может так чувствовать себя. Это его связь со сверхдушой, на самом деле. Сверхдуша так поддерживает его. Говоря ему, ты велик, ты чистый преданный, ты мой лучший преданный. Он в экстазе просто ходит, на самом деле.
Вначале все мы такие были в экстазе, да? И это очень здорово, потому что душа сама поддерживает человека. Потом, когда он уже больше очищается, достигает очищения, как проявляется его связь со сверхдушой? Он начинает думать, я негодяй, а Кришна, ой, он такой замечательный, гуру, он такой замечательный, а я негодяй. Кто это ему говорит? Сверхдуша, она ему открывает истину на самом деле. Потому что он хотел этого, и он очистился, и он получил эту истину. И в конце концов, когда он становится чистым, он знает то же самое, что он на себя сам по себе ничего не представляет без Кришны. Вообще невозможно быть без Кришны, как-то он не мыслит своего существования без Кришны. Одно мгновение разлуки с тобой, говорит, тянется 12 годам и даже больше. Это та же сверхдуша дает ему такое понимание. Если Кришна на какое-то мгновение отворачивается от него, вдруг он думает, а, я никому не нужен, Кришна бросил меня, я никому не нужен, я проклятый вообще навеки. Я самый несчастный в мире, он думает. Он не может пережить даже это мгновение, когда Кришна на какое-то мгновение отворачивается от него в этих играх, когда он терпит разлуку. Это бывает нестерпимо для него. Такова связь со сверхдушой. Он вступает в взаимоотношения с ней. В этом случае я слышал такие хорошие ответы. Например, приводится пример Шрила Прабхупады, который получил наставление от своего духовного учителя проповедовать в англоязычных странах. То есть давно еще в молодости. Но в течение всей жизни он не мог до старости выполнить его наставление. По разным причинам, потому что он был семейным человеком сначала. Потом были другие причины. Потом он стал пытаться это делать. И в конце концов, в 70 лет он начал эту миссию. То есть до этого времени он глубоко думал, обдумывал все это и стремился к этому. То есть внутри он не отвергал наставление гуру, понимаете? Он принял его в сердце. И просто ждал удобного случая, чтобы сделать это. Иногда ситуация так распоряжается, что у нас нет сейчас возможности это сделать. Но при малейшей возможности мы сразу делаем это. Если в этой ситуации это кажется невозможным, то ситуация может измениться через какое-то время, но это не означает, что вы не должны читать книги, тем не менее. Просто старайтесь находить время. Я не думаю, что нельзя найти время читать книги. В течение дня можно хотя бы урывками читать их. А, нет, не каждое действие нужно понимать как непосредственно волю Кришны. Это может быть просто карма, например. Остается карма, если я прихожу в сознание Кришны, то еще карма, она какое-то время по инерции действует. Но по мере очищения больше и больше от кармы, когда совершенно сердце чисто, вот в этом состоянии вы везде видите волю Кришны. В чистом состоянии. А сейчас нужны авторитеты.